Если бы я вас попросил выделить наиболее важные моменты вот этого блока слушаний по делу о сбитом Боинге, о чем бы вы рассказали в первую очередь?
Ну, смотрите, тут трудно говорить о каких-то более или менее важных моментах, потому что большая часть, собственно, практически весь день, половина дня понедельника и весь вторник, и почти вся среда были посвящены презентации самого расследования. Прокуратура Нидерландов, которая представляет обвинение в этом деле, три рабочих дня практически, рассказывала о том, как объединенная следственная группа вела это расследование на протяжении 6 лет. Я хочу отметить, то есть и прокуратура отмечает, что это еще не презентация всех доводов обвинения, это просто рассказ о том, как они работали. На это ушло, только на это ушло почти 3 рабочих дня. Очень интересно, ну вот, наверное, и в Украине, и в России о принципах работы следствия в этом во всем, о принципах сбора доказательств, о том, как доказательства собираются и оцениваются в своей совокупности, а также то, что мне было интересно, то, насколько прокуратура тщательно отрабатывала не только основную версию, к которой она пришла, после 5 лет прошлым летом, да, или раньше о том, что рейсом H-17 был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом зенитно-ракетным комплексом «Бук», ракетой определенного типа, которая была выпущена из определенного места в районе поселка Первомайское под Снежном Донецкой области, что этот «Бук» прибыл с территории России, проехал по определенному маршруту через территорию Донецкой и Луганской области, что в его запуске принимали этой ракеты определенные люди, участие, а ответственность за эту атаку высшее военное командование так называемой Донецкой Народной Республики. Но помимо этой основной версии, что было интересно, следствие изучило целую кучу альтернативных версий, которые в том числе, и они об этом не говорят, но по мне это такой обзор дезинформации, которые вливались на протяжении всего расследования с первых дней, начиная с версии про истребитель украинских вооруженных сил, который пролетал где-то рядом. Затем версии СБУ о том, что стреляли на самом деле в самолеты Аэрофлота, чтобы повесить все на Украине. Потом множество других версий, включая взрыв на борту самого самолета. Прокуратура очень подробно рассказывала о том, как следствие проверило все эти версии и отбросило их как невероятные.
Ну, а какие-то возражения со стороны защиты вот на то, что презентовала прокуратура, были?
Защита началась с главных возражений, с того, что ну, им действительно очень мало времени, у них очень мало времени на то, чтобы ознакомиться с делом. Ведь с момента первых слушаний в марте прошло, получается, всего 3 месяца, и все эти 3 месяца они были обращены карантином и пандемией мировой. И, ну, во-первых, адвокаты, их всего 2, они говорят, что они с трудом успели ознакомиться где-то в общей сложности, ну, по 3000 страниц дела каждый, а материалов в деле где-то на 40 тысяч страниц, если я не ошибаюсь. И они просто не успевают, ну, учитывая то, что сейчас это все-таки еще предварительные слушания, на которых суд оценит, как дальше будет слушаться дело, ну и к тому же защитники говорят, что они просто не успевают общаться со своим клиентом, не могут общаться, не могут встретиться и конфиденциально поговорить, поскольку международное авиасообщение и, да и другое никакое не работает, и в Москву к Платову они съездить не могли. Это пока что главное возражение защиты.
Ну, а все-таки какие-то свои версии защита представляла или у нее пока не было такой возможности?
Нет, нет, защита пока говорит, что ну, пока максимально молчит, именно потому, что не успевает ознакомиться с делом. Они говорят о некоторых процедурных моментах, они говорят, что хотели бы изучить, например, отдельно бэкграунд какой-то конфликта на востоке Украины, чтобы понять, может ли их клиент Олег Платов претендовать на некий иммунитет комбатанта, который предусматривает международное гуманитарное право. Но прокуратура вчера отдельно остановилась на этом и целый час разбирала аспекты международного гуманитарного права, в котором говорило, что да, есть такое понятие, как иммунитет комбатантов, что люди, сражающиеся на войне, в некоторых случаях не несут ответственности за свои действия, но для этого необходимо соблюдение целого ряда условий, начиная с того, что конфликт должен быть международным. Ну и конфликт на Донбассе, по мнению прокуратуры, имеет много признаков международного конфликта. Однако, с другой стороны, в этом случае ДНР, как сторона конфликта, должна признавать связь с Россией, Россия должна признавать связь с ДНР, а также еще целый ряд условий нужно соблюсти. Ну, в общем, прокуратура пока что приходит к выводу, что никакой иммунитет комбатантов на Пулатова и на других подозреваемых распространять не получится.
Мне в прессе попадались сообщения о том, что Россия требовала, чтобы российские граждане, которые сейчас проходят обвиняемыми по вот этому делу, были преданы суду на российской территории. Это как-то обсуждалось в ходе судебных слушаний?
Да, вчера это как раз вот в момент обсуждения иммунитета комбатантов и обсуждалось. Но прокуратура считала как раз, что для того, чтобы судить российских граждан на территории России, Россия должна была бы признать себя, в том числе, стороной в конфликте, но пока это не происходит, из чего делает прокуратура вывод, что Россия не несет ответственности за действия этих граждан.
И, насколько я понимаю, сами судьи пока не давали и, в общем-то, и не должны были давать каких-то оценок представленным в суде материалам.
Насколько я понимаю, да, на то они и судьи. Они, ну, типа, в течение всего процесса не особо имеют право комментировать его ход.
И сейчас в слушаниях объявлен перерыв, насколько я помню, до 22 июня. А чем продолжатся эти судебные слушания? Какой следующий этап?
Насколько я понимаю сейчас, вот сам не до конца разобрался, до 22 числа защита имеет право подготовить вопросы к этому обзору расследования, которое представила прокуратура. Мы тоже с нетерпением ждем. На самом деле это были очень плотных дня. Того количества информации, которую прокуратура просто представила в суде, я начал теряться, и даже, без конспектов трудно все было запомнить о том, что мы делали. Мы старались с коллегами вести как бы прямую текстовую трансляцию и на ходу переводить все эти материалы, потому что, в частности, например, защита Олега Пулатова жалуется, что никто не предоставляет вот ей в должном объеме перевод для материалов для их клиента. Не знаю, может быть, мы, в частности, делаем эту работу за Нидерландский суд, но материалов было представлено много, их переводить было всячески сложно, в том числе это было и графика, и анализ траекторий, и целая куча снимков артиллерийских установок, зенитно-ракетных установок и всего этого. Обзор был очень подробный. Неделя, по сути, есть у защиты, чтобы подготовить вопросы к этому обзору. И в дальнейшем суд должен все-таки определить порядок уже основных слушаний. Я напомню, что то, что сейчас происходит, это предварительные слушания, на которых определяется, суд должен определить, насколько в полной степени было проведено расследование в отношении 4 подозреваемых. И отдельно прокуратура обращает внимание о том, что она не закончила расследование причин катастрофы Боинга до конца, но сформировала позицию обвинения в отношении 4 обвиняемых. Это Игорь Стрелков, Олег Платов, Александр Дубинский и Леонид Харченко.